твое письмо 13-го дня месяца Тишрей я получил. И на то, что ты пишешь, ты мне, зная великой степени, которой нет границ, насколько я нуждаюсь во внешних изнурениях, чтобы исправить свою внешнюю часть. Говорю я на это, что не нуждаешься ты в изнурениях, и не должен ты исправлять внешнюю часть, а лишь внутреннюю часть, поскольку твоя внутренняя часть может принять исправление. И главное, почему внутренняя часть повреждается из-за множества грехов, это нечистота, а признаки ее — это индивидуализм и гордыня. И нечистота эта не боится разного рода изнурений, существующих в мире. А наоборот, она их любит, потому что индивидуализм и гордыня умножаются и укрепляются благодаря изнурениям. Но если ты хочешь снять грехи с себя, ты должен заниматься уничтожением индивидуализма вместо изнурений. То есть, чтобы ты сам почувствовал, что ты самый низкий и плохой из всех приходящих в мир. И требуется учеба и большое познание, чтобы понять это. И всякий раз человек должен испытывать себя, не дурачит ли и не обманывает он себя. И полезно также унизить себя практически перед товарищем. Правда, надо остерегаться, чтобы не унижать себя иначе, как только перед подходящими людьми. И поэтому, если захочет заниматься этим практически, сможет он отменить себя перед нашими товарищами, а не перед посторонними ни в коем случае. Но должен знать он наверняка, что сам является самым плохим и презренным из всех людей. Потому что так оно и есть на самом деле.
Тут нечего особенно добавить. А нужно только стараться с помощью окружения не забывать о том, что мы исправляем внутреннюю часть. И в течение всего пути человек, по сути дела, то, что он постигает свою низость, как написано в том месте, где человек раскрывает его величие, там он раскрывает его скромность Творца. То есть они взаимосвязаны, взаимозависимы. Насколько согласно Кетеру выше, Малхут ниже. И так мы из нашей точки опускаемся вниз постепенно до минус бесконечности, и так мы доходим в свойстве отдачи отраженного света до плюс бесконечности. Это, по сути дела, наша работа, поэтому требуется очень большое укрепление от окружения, поскольку человек не способен ни в чем опуститься в свой стыд, в унижение, в наступить на гордыню. Не способен, даже если хотел бы. Потому что в этом вся наша природа. У нас нет двух форм природы, а только одна. Поэтому ему нужно сильное окружение, которое дало бы ему поддержку и учеба в окружении, целенаправленное, чтобы ему светил свет, и чтобы он смог терпеть удары по гордыне, по стремлению к власти, по «я буду властвовать, я буду править в любой ситуации». И так, пока пока он не дойдет до слияния. И никогда не наоборот, а всегда-всегда это в направлении скромности, в направлении исправления эго. И отсюда мы приходим к отдаче, к святости. И всегда исправление во внутренней части. Не внешние действия, не слова, а только внутреннее. Очень стоит, чтобы ускорить развитие, обращать внимание, что все падения и подъемы, являются ли все падения и подъемы человека унижением гордыни, это падение, так он ощущает, а слияние с Творцом — это подъем. Не по настроению и не по каким-либо другим параметрам, а относительно гордыни, индивидуализма, власти, там, где он чувствует, что именно он действует, существует, принимает решения, понимает. Именно здесь он получает удары. И чувствует падение, что он в этом чувствует, что он не может управлять своим состоянием, быть как царь в своей жизни. А подъем он считает согласно тому, насколько он способен отменить себя и находит новый келим для самоотмены. И тогда он чувствует в этом, раскрывает в этом. Что здесь происходит чудо, просто удивительно, что ему показывают свыше, как отменить себя, и как он отменяет себя, и как против этого все проблемы и трудности сразу исчезают. Это следующий этап, которому нам надо научиться из подъемов и падений. Да, Хайм.
Так как же на самом деле, на практике, он себя принижает перед товарищем?
Ну, по крайней мере, тем, что он не показывает себе, что он всегда знает, понимает, и управляет, и сильный. Это с одной стороны. С другой стороны, делает это по причине примеры своему товарищу, потому что он ожидает тоже, что товарищ делает ему то же самое, но что он сделает это как пример по отношению к своему товарищу, чтобы это не было из гордыни. Смотри, какой я большой, насколько я отменяю себя. Что это хасидизм. В маленьких вещах. Насколько... соблюдает, по крайней мере, распорядок дежурств, еще разные подобные вещи. Это хороший пример.
Почему объединение без любви к товарищам не считается объединением?
Какое объединение еще может быть, если не в группе, которая принимает одну цель, и все работают над ней? И в материальном обществе так, и в духовном, внутреннем. А разница только в том, что в духовном обществе достижение цели — это то, что нужно прийти к точке, в которой каждый отменяет себя с помощью света, возвращающего к источнику. В такой мере, что он становится только как слуга, или, как сказать, соблюдающий объединение ради всех. А как это может быть по-другому?
Ну. Если человек находится в центре группы,
что такое находится в центре группы?
Когда он отменяет себя и только живет желанием товарищей чувствует, как он может прийти ко всему, о чем написано здесь? Как он может пройти все эти состояния?
Не может пройти их. Он должен пройти их до этого, иначе он не будет в центре группы. То есть в этой точке объединения она является следствием достижения объединения, это следствие всех состояний, которые он проходит, о которых написано.
Как можно защитить себя от себелюбия в то время, когда он пытается любить других, чтобы это не было себелюбием в конечном счете?
Зависит от того, в каких состояниях находятся товарищи, этот человек, который хочет быть в таком виде. Есть упражнения, которые мы должны пройти внешне. Можно не защищать себя, а изначально идти вперед в любви товарищей как можно больше, а потом производить расчет, насколько он занимался этим эгоистически. Если он начнет до этого производить расчет, до действия, то он никогда не будет производить действия, потому что он всегда будет раскрывать, что все это он делает по причине своего эго. Ну и что же делать? Поскольку человек сам никогда не производит действия, никогда человек не производит действия собственными силами, а ему нужно, если он выполняет действия, пробуждать его свыше. Поэтому мы говорим, что нужно пробуждать любовь, неважно по каким причинам, расчетам и возможностям человека. И исходя из этого, он пробуждает других, внешние килим, связывается с ними, они начинают действовать на него, и тогда, в той мере, в которой они действуют, он уже начинает производить движение. Может быть, он почувствует из той большой работы, которую произвел, отрицательное воздействие как раз от группы. И нужно принимать это с любовью, что все, что приходит, это от нет никого, кроме него. И в общем, для того, чтобы он сейчас как раз раскрыл на практике новый келим. Статьи и вся наука Каббала написаны для группы, в которой люди стараются, все видят, видеть цель, являющуюся целью их жизни. И в этой группе нет людей, которые не согласны с путем, который против. Слабые, ладно, малые дети, нормально, старики, нормально, но не то, что люди, которые действуют просто в противоположном направлении. Еще? Да?
Из ашкелонской группы спрашивают, что является первым определением, когда устанавливаешь, что ты ноль, и как себе правильно поставить в работе с товарищами в духовном.
Мы не очень-то понимаем, как я чувствую, мы не очень понимаем этот расчет 0-1 или 1-0, потому что в той мере, в которой человек отменяет себя, в этой мере он дает внутри себя место для входа дополнительных келим. Как мы учим, что наше желание получать должно пройти сокращение и желание, в котором мы раскрываем действия по отдаче, духовные действия. Это желание находится выше, в экране отраженном свете. И получается, что насколько я отменяю себя, то есть готов, не знаю, как это сказать, готов делать уступки в стыде, без всякого оправдания. Обычно человек говорит, а, ну, это не страшно, я сделаю так, это нормально, это поэтому было, это потому что будет. Он компенсирует себя и остается в своей эгоистической точке и не сдвигается с нее. Даже хотя в нем раскрываются разного рода мысли и желания, что он не совсем хорош, он все-таки оправдывает себя, потому что иначе он не может существовать. И если он не оправдывает себя, он обязан как бы исчезнуть из мироздания. Потому что начинает раскрываться низость. И здесь дело в том, как научиться обнаруживать ноль, которым ты являешься, на практике, в таком виде, что ты не убегаешь от этого. Это тем самым ты находишь новые килим духовные. Новые имеется в виду, что их никогда не было. Но это невозможно объяснить. Это вопрос ощущения. Это вопрос отмены ноля или один сначала. Это через такие события, через которые он проходит.
Всегда ли новое состояние приходит после падения?
Падение — это раскрытие новых келим, которые, еще раз, смотри, что происходит. Есть в общем желание получать. И это желание получать сейчас проходит самоосознание, может быть, так сказать. в котором экран, есть какой-то экран, который раскрывает или скрывает желание получать по отношению к той пхинедалит, которая находится в желании получать, той точке в сердце, которая есть желание получать, тому уровню человека, точке человека, которая есть желание получать. Когда мы называем это падением, вопрос, в чем это падение? Может быть, я чувствую себя плохо. Может быть, в том, что я чувствую себя плохо, я отдаляюсь от группы, от учебы, от молитвы, от зависимости от высшего света. В разных вещах вопрос, что я чувствую и что, по сути дела, то, что я прохожу, должно мне сделать. То есть нам надо понять, что всякий раз, когда мы чувствуем падение, мы чувствуем плохо в каких-то желаниях получать, которых мы до этого не ощущали, которых нам сейчас раскрывают. Это как раз хороший признак, что насколько я чувствую падение, то есть это желание, которое сейчас раскрывается, до этого бывшие вскрытия, а сейчас они раскрываются, чтобы я смог потом работать с ними. У нас нечего особенно делать в вскрытии, потому что если это настоящее вскрытие, я чувствую себя просто потерянным, но насколько я готовлю себя заранее, я могу пройти его быстрее, потому что это зависит от постижения, падения, насколько я выяснил его. И, соответственно, этому я потом могу, может быть, потом быть полезным в моем пути. Тоже падение. Главное делать действия. И главным образом это действие, конечно, во время подъема. Там человек должен готовить себя и пользоваться настоящим положением, и использовать его на будущее тоже как можно больше. Но подготовить себя на будущее – это тоже вопрос. Делает ли он это как обыватель? Это по причине своего эго, то, что каждый эгоист накапливает у себя разные вещи в жизни, чтобы было больше у него, чтобы помогло ему в тот момент, когда он упадет или стучится что-то. Или он делает, или он собирает силы, которые помогут ему в самоотмене, в тот момент, когда наступает падение. Ну, тут есть точности, тонкости, которые мы должны будем еще потом выяснить. Или сами это сделать. В этой десятке должен быть какой-то признак жизни, что-то происходит, живет. Еще до того, кто вообще переходит в другую десятку, если этого нет, то какова индикация, что вообще все это работает?
И индикация того, что жизнь продолжается, заключается в том, что я принимаю изменения. Изменения не важно, это во благо или во зло. Когда я проверяю ситуацию, скажем, вижу, что ничего не меняется, я очень сержусь, я ощущаю давление, я не знаю, что мне делать. Я начинаю обращаться с просьбой, начинаю кричать Творцу. Я не знаю, каким образом как-то встряхнуть товарищей. Мне трудно найти связь с ними. Я нахожусь тогда в большом падении. И тогда я нахожусь в движении. Кто сказал, что это движение нехорошее? Есть очень тонкое различие, с которым мы еще не очень-то умеем работать. и определяем состояние согласно хорошему или плохому в наших ощущениях. Но на самом деле мы должны проверять состояние, насколько затронуто мое «я». Это более верная мера для проверки продвижения. Насколько я освобождает во мне место для света. Вследствие тех самых ударов по гордыне, которые проходятся по мне. В месте, где ты раскрываешь величие Его, ты раскрываешь скромность Его. Именно в том же месте, которое ты освобождаешь свой эгоизм с помощью удара, именно в этом месте будет у тебя духовное раскрытие, и не иначе. Я знаю, что вы скажете обвинение, но к чему мы должны прийти?
Есть три момента. Три точки, которые должны объединиться. Это отмена эго, мои самые внутренние точки, самый дорогой. Это мое эго. Просто что я — это высшей жизни и смерти. Это точка. Другая точка, которую я заменяю, первую точку, эту главную, на точку группы. И я вхожу туда и теряю там свое «я», прежде всего отмена, а потом объединение. Соединение с группой, и со всем моим эго отдать себя этой точке, это уже гардебина. И тогда я прихожу к тому, что мне нужна третья точка, это отменить, если с моим «я» и с группой перед Творцом. Это отмена и взаимовключение все время. Это те же самые действия, только более внутренние от меня в группу и более внутренние от меня в группу отдающих килим, потом в получающих килим, а потом от группы, внутри которой я уже исчез перед Творцом. Третья точка. Ну, Исраэль, Тора и Творец, то, что мы учим.
Еще более глубокая точка, чем было у нас раньше в пустыне Арава. Мы там чувствовали отмену. И кроме отмены мы должны сделать еще и эти точки.
Да, мы продвинулись. Мы очень продвинулись с последнего раза, когда мы были на таком конгрессе, да.
И того, что касается содержания уроков, и уроков и семинаров,
они все должны быть точно согласны этим трем точкам.
В соответствии с тем порядком, который вы назвали более-менее,
но они должны направлять нас так.
Это заповедь — истребить семя Амалека, поскольку поклялся Творец, что не вернется на престол свой до тех пор, пока того не настигнет возмездие, заговорил Моше, сказав: «Конечно же, из-за этого они шли по пустыне и по морю, и не вошли в землю Израиля до тех пор, пока Амалека не настигло возмездие». 110 пункт. Спрашивается, каков же корень Амалека наверху, в духовном? Мы же видим, что души Билама и Балака происходят от высшего Амалека. И поэтому ненавидели Израиль более всех народов и языков. И поэтому записан Амалек в их именах. буквы «Ам» в «Беламе» и «Ламетку» в слове «Балак». И эти амалеки — это Захар и Нуква, мужское и женское начало, и сказано о них: «Не видел вины в Якове и не усмотрел нечестия в Израиле». Где нечестие? Амаль — это Захар амалека, а вина, Авон — это Нуква его. 111 пункт. Так же, как в Израиле есть четыре лика: Яков, Израиль, Рахель и Лея, где Израиль и Лея являются Захаром и Нуквой, а Яков с Рахелью является Захаром, и Яков с Рахелью является Захаром и Нуквой. И эти четверо соответствуют четырем ликам орла, потому что Яков и Израиль относятся к свойству орла, средней линии. И также есть четыре лика у амалека. Это чародейство, заклинание, нечестие и вина. И буквы «Амаль» от слова «Амалек». А об Амане, который происходит со стороны Амалека, сказано: «Обернется нечестие Амаль на голову его». Все предводители Исава происходили от Амалека, и Амалек наверху — это сам. И у него тоже есть четыре лика: нечестие, заклинание, вина и обман, которые совращают человека грешить перед Творцом. В слове «кесем» — чародейство, буква «кув» от Амалека, «самых» — «мем» от «сама», «заклинание» — «эль» от «самаэль». Кстати, они начинают во второй и в четвертый, 119 пункт. Сказано было Аврааму: «Ступай же, лех-леха, из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего», то есть от твоего родного дома, от гадания по звездам и созвездиям, от этих домов Луны, домов Сатурна или домов Марса. Потому что о домах Марса, домах Сатурна и Луны сказано, что они не начинаются во второй и в четвертый, то есть во второй и четвертый дни. Потому что у Марса есть краснота Солнца, что указывает на преисподнюю мать Исава, которая родилась во второй день начала творения. И поэтому не начинает во второй день. А Луна — это добро и зло. Добро, когда светит во всей полноте, а зло — в дни своего ущерба. 113 пункт. И поскольку Луна состоит из добра и зла, то исчисляют по ней Израиль, исчисляют по ней сыны Ишмаэля. Израиль относится к добру в ней, а сыновья Ишмаэля — к злу в ней. И когда она пребывает в ущербе, в неполноты своей, в своей свойстве добра в ней, это недоброе предвестие для Израиля. И когда она ущербна вне своего ущерба, это недоброе предвестие ишмаэльтянам. Об этом сказано. И пропадет мудрость мудрецов его, мудрость ишмаэльтян. И исчезнет разум разумных его, потому что они ничего не знают о создании звезд, а только о его воздействии, согласно изменениям в мире при их перемещении и воздействии. Луна была создана в четвертый день начала творения, и при уменьшении Луны, то есть в нужде, была сотворена Лилит, то есть планета Сатурн, символизирующая голод, жажду и ущерб светил. И о ней сказано: «Да будут светила меород» без буквы «вав», что указывает на проклятие, как сказано: «Проклятие меород Творца на доме нечестивого». И также сказано: «А грешащий попадется в ее ловушку, в ее тюрьму, а о праведнике сказано: спасется от нее». И поэтому не начинает в четвертый день. 114 пункт. И есть другая звезда, являющаяся малой точкой, огласовкой над Луной, и эта точка Холам в слове светила Меород, называемая дочерью царя, царицей субботы. И правление их обоих, Сатурна и царицы субботы, происходит в седьмой день. И сказано о них: «Чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя». Потому что порядок их создания не таков, как порядок их действия. И поэтому Солнце и Марс, у которых красные цвет и свойства преисподней, были созданы во второй день начала творения. а Луна и Сатурн были созданы на четвертый день начала творения. И Сатурн указывает на голод и тьму. И поэтому не начинают во второй и в четвертый день, так как преисподняя была сотворена во второй день, а ущерб светил в четвертый день. 115 пункт. О звезде сказано: «Взошла звезда от Иакова». Это средняя линия, и ступень ее была создана в третий день начала творения. И сказано о ней: «И было на третий день, когда наступило утро, в этот день Творец сошел, чтобы дать Тору Израилю». И Тора — это единственная дочь Малхут, и она будет царицей субботой вместе с этим третьим днем Тиферет. Потому что третий день состоит из трех ивовых ветвей, трех ветвей буквы Шин, свойства Хагат. Единственная дочь Малхут, правление которой в ночь субботы, становится субботой благодаря третьему дню. Потому что суббота, шаббат, состоит из букв Шин-Бат, где Шин указывает на Хагат, слитый с Бат, дочерью, то есть с Малхут. 116 пункт. Поэтому авторы Мишны расходятся во мнениях относительно дарования Торы, которая называется единственной дочерью. Один говорит, что Тора дарована в третий день, а другой говорит, что в седьмой день дарована Тора, потому что она единственная дочь, относящаяся к срединному столбу, третьему из праотцов, Тиферет. И согласно этому, Тора дарована в третий день. А Малхут относится к праведнику, Исоду, шестому дню. Единственная дочь Малхут является седьмой после него. И когда она является венцом на голове его, она называется в нем седьмой, так как Исод является шестым, а звезда его называется Юпитером, единственная дочь, царица субботы, называется планетой Юпитер. Поэтому Тора Малхут относится к промежутку между третьим и седьмым днем. И поэтому есть утверждающие, что Тора дарована в третий день, а есть утверждающие, что в седьмой. 117 пункт. Малхут — это буквы Кавбет, слово Кохав, звезда. Кавав — слово Кохав, звезда в гематрии Авая. Как сказано: «Ибо солнце и защита Творец Авая воинств». О Шхине, Малхут святости, сказано: «Тобою», то есть Бет Хав, «будет благословлять Израиль». Это буква Хав Бет, слово Кохав. И это 22 Хав Бет, буквы Торы. Кохав, звезда, состоит из трех ступеней. Кав, слово Кохав, звезда, это Кетер. Бет, это Бина. Хав-вав, слово Кохав, то есть Авая, включает их обоих, и это Хохма. И Кохав, звезда, включает также ступень срединного столба, Кав-вав, буквы Кахва, слово Кохав. И в гематрии это Авая, включает Шхину, и это буквы Кав-бет, слово Кохав, звезда.
Что такое полная мера?
Это обретение изменения. Мы не знаем, что это такое. Это сказано об этом: приложил усилия и нашел. Это на каждом этапе. Но если я прикладываю усилия, прикладываю, и вдруг происходит скачок на новое состояние, это называется, что я приложил уже достаточно усилия. Это только согласно реакции. Заранее я не могу этого знать. Нет здесь какого-то счетчика или какого-то другого знака, потому что мы идем здесь выше знания, мы идем в отдаче. В отдаче нету мерок, нет измерения. Измерение всегда происходит в желании получать. А в отдаче есть только измерение относительно раскрытия, поэтому всегда это приложил усилия и нашел. Находка. Это и является проверкой.
Что такое органы с точкой в сердце?
Части желания получать. Тело — это желание получать. Иногда он говорит «тело», «гуф», иногда он говорит «сердце», «лев». Иногда желание, рацион. Ну, в общем, говорится о желании получать, которое получает исправление. Тут, по сути, есть как частное, так и общее. Когда мы работаем над частным из желания получать, то исправляется и общее, потому что есть взаимовключение всего во всех. Поэтому нам трудно это измерить в духовном. Так же, как мы изучаем, что каждое решимо, с одной стороны мы говорим решимо, это нечто... маленькая часть от общей картины, с одной стороны, с другой стороны, нет, мы говорим, что решимо содержит всю реальность, но только в очень маленькой степени, это очень так неясно. Это маленькое решимо, но когда раскрыто больше, это больше решимо, а когда все полностью раскрыто, это уже окончательное исправление, гмартикун. Иногда мы говорим, что это чуть-чуть и чуть больше, не больше, это относительно части и больше или меньше, но в духовном мы должны понять, что все измерения, они качественные, они количественные.
Еще один вопрос. Вот здесь говорит, что все части неживого растительного животного в духовном составляют парцуф нефиш Адама. Что такое части неживой, растительной и животной духовное?
Шор, шалев, бет, гимал, далет, они соединяются вместе в то усилие, которое приложил человек. Потому что хоть мы и прикладываем усилия в области намерения и в части человек, что в нас, но степени абьюта, неживой, растительный и животный, там, где нами управляют без свободы выбора, как в твоем теле, как в природе, они включаются вместе с нами в нашу работу. Хотя мы и управляем ими, не влияем буквально на них. Это, как он говорит в видении в науке Каббала, в Птихе. Неживое, растительное и животное уровни поднимаются и опускаются с человеком без всякого своей свободы выбора.
И в духовном есть вещи, которые мы делаем вне свободного выбора.
Да, конечно. Как и в нашем мире. Наш мир — это точная копия с духовного мира. Неживое, растительное и животное уровни в духовном, то, что не относится к ступени человека, это ангелы, там, офаним, разные там, хайот кодыш, святые животные, это как и в нашем мире, бесконечное количество разных деталей. Ты не должен работать над этим, ты должен работать только над уровнем Адам, уровнем человек, и на уровне человек, поэтому вся наша работа, она называется сначала бирур, выяснение, а потом тикун, исправление. Где именно я должен приложить усилия, где действительно я влияю, задействую, а все остальное нет. Главное различать, где я могу работать, а где я не могу работать, и там, где я могу работать, там нужно вкладывать. Да, Оран?
Здесь написано, что по мере, в которой он очищает части желания получить, так он строит 613 частей своего тела, и тогда все 613 заповедей восполняют все органы его тела. У нас есть много зрителей. Что означает, что он восполняет все 613 заповедей и восполняет все свои органы в точке сердца? Он также... потом трактует, что это 248 духовных органов и 365 запретительных заповедей.
Мы учим, что все желание состоит из многих желаний. Откуда берется вдруг это деление на множество желаний? Это исходя из того, что свет входит в желание, и свет, он по своей природе является отдачей, а желание по своей природе является получением, и свет и желание соединились между собой в разнообразных противоположных формах во время разбиения, и тогда все света включились во все желания, в отдельные и в разных соединениях, таких, что это бесчисленное количество, это комбинаторика. В разнообразных таких формах, сочетаниях бесконечных, и поэтому из этого у нас есть и различия, понимание, постижение, выяснение в красках, и в звуках, и во вкусах, и в запахах, и еще. Исходя из того, что есть сочетания в соединениях между святами и желаниями, но почему? Потому что именно из их множества мы начинаем раскрывать Творца. Так мы бы не могли раскрыть. Так мы бы ощущали себя как неживой уровень, неживой ступени. Малхут, но за счет этого множества, когда я проверяю, раскрываю все это множество разнообразий цветов и килим, я начинаю раскрывать сущего из ничего. Свет, тьма, кли, желание. В этом вся наша работа, поэтому у нас каждую секунду есть миллиарды исправлений. Это постоянно, непрерывно, вплоть до таких деталей. Представь себе, сколько у тебя есть материи во Вселенной. Допустим, если ты каждый грамм этой материи должен как-то рассортировать, это бесконечная работа на бесконечное количество времени. Нет, как раз таки нет. Именно за счет взаимовключения есть такие вещи, о которых мы еще не говорили, нам трудно это осознать, потому что вот это понятие взаимовключения помогает тебе во всех направлениях. От одного маленького действия ты даешь миллиарды результатов во всех направлениях, по всей Малхут.
А что означает, что 248 духовных органов восполняют 248 заповедей?
Это деление на Гальгальтейнаем и Ахав, что все желание делится на 613 заповедей. Зор, кстати говоря, дает нам очень красивое объяснение, почему это 613, и 620, и 365. Все эти объяснения. В общем, это 613 заповедей, даже 620. В желании получать, и мы все должны исправить их. Исправляем их в отдаче ради отдачи. Это называется, что нет желаний, которые только отдающие отдачи ради отдачи, и есть такие, которые там получающие ради отдачи. Нет такого. В каждом желании есть тоже деление, как в этом, так и в этом, потому что у тебя нет меньше 10 сферот в каждом желании. И поделишь его, у тебя тоже будет 10 отдельных, и еще 10 частных. То есть всегда тебе нужно исправить и Гальгальтейнаем, и Ахаб. Гальгальтейнаем, это называется 248 органов, а Ахаб 365. Где ты это можешь выделить? Нигде. Когда я исправляю сейчас желание, я не исправляю сейчас 248, потом 365. Нет такого. Нет во мне. Что я могу сделать? Потом, когда мы продвигаемся, мы начинаем выяснять и различать более мелкие части, более тонкие, но все части мы различаем лишь потому, что мы можем различить между отдачей и получением в каждом. Желание, которое я распознаю, что оно находится уже как духовное, это одно из 613, потому что оно уже исправлено. Прежде чем я исправляю, я вообще не вижу 613, нет у этого тарьяк. Это как какое-то чудовище, как фараон, и все. Я не могу выяснить в нем многого. Но когда я начинаю различать, я вижу это желание лишь в той степени, как я могу повлиять на него и над моим желанием получать. И тогда в нем я начинаю различать разные проявления, разный характер. Прежде чем приходит свет, я не могу этого сделать. То есть это уже в отдаче мы начинаем различать так. А до этого, это максимум, то, что было в Египте, это было 10 ударов, 10 казней этих.
Процесс, который вы описали, это называется выполнением заповедям, запретительные и...
Да, это уже в пустыне, поэтому там все время они ошибаются, все время выясняют, снова проблемы, и снова там что-то происходит.
Вы сегодня упомянули об отмене эгоизма перед самой внутренней точкой человека. Как это, чем это помогает нам почувствовать высшую точку? Что такое самая внутренняя точка?
Самое внутреннее во мне — это я. А кто еще? Ты не думаешь, что это так? Я так думаю. Что у меня есть во всей этой реальности дороже, чем я сам? Что есть? Еще что-то? Нет. Нет. Ты еще не знаешь, насколько, как говорится, я буду править. Это таким образом, что рядом с этим не может устоять ничего другого. Ты обычно... И это наша ошибка, потому что ты обычно сравниваешь и измеряешь все относительно жизни и смерти телесной, материальной. Ты говоришь, я откажусь от жизни. Готов отказаться от жизни. Допустим, сейчас что-то угрожает, но я могу отказаться от жизни. Произойдет что-то, я тоже готов. Пусть. Но это неправильные мерки измерения, потому что это животное. И есть много людей в мире, которые готовы отказаться от жизни, и им ничего не важно. Посмотри, что происходит вообще в мире. Что творится на улице. Когда ты начинаешь измерять свою жизнь относительно духовного и вечного, когда тебе от этого нужно отказаться, ты не способен. Ты не способен. И там находится вот это твое истинное «я». Поэтому я говорю тебе, что ты не можешь отказаться от этого «я», и поверь мне, что это так. Ты просто еще не проверял это относительно вечной жизни, а относительно этой жизни. Есть много людей в мире, которые готовы отказаться. Либо сейчас, либо через 20 лет, что, меньше страдать. Но есть много таких расчетов. Ты видишь, в интернете есть целые круги, как умереть спокойно, легко. Это привлекает многих людей. Но это неправильные мерки, это неправильные измерения. Нужно действительно добавлять это, что когда мы говорим, то, что говорится в этих книгах, это говорится относительно вечности, относительно мощи творения истинного, настоящего, а не о функционировании животного тела. Да.
Для того, чтобы отказаться от «я», чтобы понять, что человек не способен это сделать, требуется особое окружение, которое абсолютно уверено в том, что можно.
Тогда мы только понимаем, что только свет может помочь, только свыше. Пока не достигаем вот этих пониманий, мы находимся в самообмане, мы думаем, что все относительно материального, но когда начинаем измерять относительно духовных категорий, там что-то страшное. Какая отмена может быть? Но тогда ты видишь, что здесь должно быть вмешательство высшей силы надо мной, и тогда ты начинаешь понимать, что есть место для высшей власти. Это то, что мы никогда не ощущали. Это появляются новые категории, новые ощущения, понимание. Что с вами сегодня? Я понимаю, что тут за Амиком. Но
с момента окончания Песаха каждый день есть урок еще более впечатляющий, чем вчера. И мы много состояний прошли. Мне кажется, что Песах был уже много лет тому назад, и я уже в MP3 своем не знаю, какой урок послушать. У меня есть специальная папка для хороших уроков. И вопрос, что здесь происходит на самом деле? Почему мы удостоились этого? К чему нас это обязывает? И как сделать так, чтобы это шло еще дальше? Как сделать так, чтобы мы усилили свою внутреннюю работу в течение дня? Как стать достойными этих каналов изобилия, которые нам раскрываются в таком количестве?
Смотри, мы действительно удостаиваемся продвижения скорого и хорошего и как можно более мощного. Чем оно мощнее, тем оно острее и требует больше сил и преданности. И мы удостаиваемся этого не потому, что мы такие сильные и хорошие. У нас нет ничего, на что можно было бы указать, на какое-то наше там отличие или какое-то там особое качество. Просто выбрали нас свыше, мы избраны для того, чтобы быть обладателями методики исправления. И нечем здесь гордиться, а есть здесь очень серьезная роль. И, соответственно, тому, насколько мы ее поймем и прочувствуем, и примем ее, и будем вести расчет не с нами, а с высшей силой и с нижним миром. И между ними мы должны быть проводниками. И тогда мы будем продвигаться быстро, скоро и в том темпе, который мы сможем выдержать. А если нет, то мы все равно продвигаемся согласно программе Творца и согласно потребности творений снизу, потому что мы посередине. И с нами будут либо по-хорошему, либо по-плохому делать то, что необходимо для того, чтобы реализовать этот правильный переход между светом и разбитыми келим. Поэтому стоит нам понять, в какой работе мы находимся, кому мы служим, и чтобы действительно серьезно к этому относиться. Я очень надеюсь, что этот конгресс, который мы проведем в конце следующей недели, а потом конгресс в Америке, и все наши работы и уроки, которые мы проводим, и в Шаббат, все это в итоге даст свету место, канал, чтобы он повлиял и на тех, кто находится и в группе, и в общине. И необходимо измениться. И все мы должны изменить себя. Измениться. Есть такие, кто находится буквально в противоположности к этому пути. Необходимо скорым образом произвести исправление. Сделаем это.